рад приветствовать вас в этот теплый субботний день. Мне в этих днях нравится первая половина дня, потому что второй половине дня тяжело, да? Не так жарко, как душно, да? Не хватает воздуха. Хочется прохлады. Когда есть прохлада, хочется тепла. Такие мы люди, да? Нам всегда что-то хочется по-другому. Да, но вот мне интересно, вот Царство Божие, мы будем такие же или нет? Что нам чего-то, вот все хорошо, но вот чуть-чуть бы по-другому что-то. Вот когда нам что-то не нравится, вот все хорошо, но вот чуть-чуть хочется еще модернизировать что-то, да, лучшего. Что мы делаем? Улучшаем? Ну вот если в нашей жизни, вот сегодня очень хорошая такая детская история была, да, я так подумал, думаю, вот когда мы непослушны, Бог нас воспитывает, учит, ну вот этой девочке же тоже было скучно ехать, да, я просто вспоминаю своих детей маленьких, действительно, вот им, если мы ехали где-то по такой бы дороге, я думаю, что мама не пыталась бы как-то успокаивать детей, она бы смотрела на обрыв или не смотрела наоборот и старалась говорить, только вот давай осторожнее, да. Вот. Детям было бы все равно, как белки в колесе бегают, крутятся, не всегда смотрят на то, что, какая опасность может быть где-то рядом. Вот когда в нашей жизни случаются такие моменты, когда мы бы хотели что-то улучшить, как мы поступаем? И тема сегодняшнего моего размышления – можно ли заставить Бога? Когда мы хотим какую-то свою цель, какую-то хотим благую цель, пытаемся ли мы заставить как-то Бога? Вот кажется абсурдный вопрос, правда же? Ну как так? Ну кто мы такие, чтобы мы могли заставить Бога? Но давайте посмотрим на наши жизни и подумаем, а может быть мы тоже такие же люди, которые пытаемся где-то в чем-то заставить Бога, как-то его так вот манипулировать, да? Можно ли добиваться цели любым путем? Как вы считаете? Ну, я не говорю про плохие какие-то цели, да? А вот хорошие цели. Например, там, не знаю, евангелизация, спасение ближнего. Можно ли любым путем добиваться этой цели? Да. Еще есть такая, да, когда лес рубят, щепки летят. То есть ничего страшного. Добиваться цели, ничего страшного, что где-то у кого-то какие-то будут проблемы, неважно. Да. Главное добиться своей цели. Ну вот давайте мы посмотрим на библейскую историю. Как поступает Бог? Вообще эта история, она записана в первой книге Царств, это конец 3 главы, 4 глава в основном. Эта история меня очень сильно впечатляет. И это история, которая помогает держать какой-то баланс, или, скажем, позволяет держать разум открытым к тому, что Бог может поступить совершенно не так, как я планирую или как я думаю. У Бога есть множество путей. И интересно посмотреть на эту историю вот в этом контексте, если мы пытаемся как-то заставить Бога что-то сделать. Первая книга Царств, в основном будет 4 глава, но немножечко мы коснемся 3. В 3 главе это история с 19 текста. Если вы посмотрите 3 главу первой книги Царства, вы увидите в самом начале, как Бог открывается Самуилу в храме и дает очень неприятную весть для Илии. Помните эту историю, да? Такую, что Самуил даже боялся, как он может это рассказать. Да? Но Илий настоял на том, чтобы тот сказал ему все от самого начала до конца, ничего не утаил, и Самуил рассказал. Вот 19 стих говорит так. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Скажите, какой здесь статус у Самуила становится? Какой он приобретает статус? Божьего пророка. Причем какого пророка? Такого, который что-то сказал, что-то исполнилось, что-то нет. Какой? Все исполнилось. Да? Настолько все точно, если Самуил сказал, то это все будет точно. Вот представьте себе, что вы живете рядом с таким человеком, который все, что он не скажет, все будет точно, вот с таким пророком. Какое будет у вас отношение к нему? Давайте посмотрим вообще, вот то, что было сказано Самуилом для Илии. Оно было добрым, хорошим? Оно было не добрым и не хорошим. А давайте посмотрим на реакцию Илии. Это 18 стих, вторая часть. Тогда сказал Илий: он Господь, что ему угодно, то да сотворит. Реакция, как вам такая реакция? Смирение? Если мы с вами откроем книгу Даниила, 4 глава, вы помните, здесь объяснение Даниилом сна Навуходоносору, то вот здесь 24 текст. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой». Здесь есть совет, как поступить. Другой вопрос, послушался он, не послушался, но есть какой-то определенный выход. А вот здесь, вот в этой истории, есть какой-то выход? Или Бог сказал, и без возможности покаяния, изменения что-то? Как вы думаете? Да, там написано: «И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Есть такое в нашей жизни, что вина наша никогда не загладится? Или что-то можно менять? Давайте вспомним историю с Ниневией. Весть, которая была для ниневитян, она была тоже довольно жесткой. Но что сделали ниневитяне? Смирили себя. Давайте посмотрим, к чему я говорю вот это. Вот эта история с Илием как бы показывает вообще весь контекст отношений. Да? Мы знаем, что сыновья Илия поступали плохо, что Илий ничего на это не реагировал никак, не говорил ничего. И это позволило вот такое молчаливое неучастие, да, позволило совершаться злу. И потихонечку воспитало такой дух, что, ну, кто, у кого больше прав, тот будет и прав. И реакция Илия такая говорит: он Господь, да, что ему угодно, ну, пусть то сотворит. Что сделать, да? Я не буду прикладывать ничего, никаких своих усилий, не буду стараться ничего поменять, ничего сделать. Как он решил, так решил. Когда я смотрю на вот эту историю, честно говоря, я бы не хотел иметь отношение с таким Богом. Бог, у которого все только в одну сторону. Как он сказал, и у тебя нет ничего для возможного диалога. Для того диалога, в котором бы я бы мог что-то сказать, я бы мог, поняв что-то, попытаться что-то изменить. Потому что здесь говорится: он Господь, что ему угодно, то да сотворит. Как будто вот эти все беззакония, которые делали сыновья Илия, раз они сделаны, то Богу они тоже угодны. И вот в этом контексте, в этом состоянии таком пребывает народ. Давайте посмотрим 4 главу 1 стих. «И было слово Самуила ко всему Израилю». Мы, как мы говорили, слово Самуила уже имело определенный вес. Слово Самуила уже что-то значило, потому что его слова исполняются. Это те слова, на которые люди обращают внимание. И Самуил говорит что-то. Что он говорит? «По результатам его слов выступили израильтяне против филистимлян на войну». Не филистимляне выступили, а израильтяне, по слову Самуила. Как вы думаете, если Самуил приглашает на войну, ко всему Израилю обратился, и они выступили против филистимлян, успех гарантирован? Ну, тем более, все, что Самуил говорил, все сбывалось, правда же? Все здорово, все должно быть хорошо. Причем очень интересно, что вот здесь дальше, как бы, что это за слово? Не сказано. С каким словом конкретно? Да мы не видим, что это за слово. Что это было? Вдохновляющая речь, какое-то побуждение, кто или чьим авторитетом это слово было усилено, да, словом Самуила, словом Господа. Вот они выступают, израильтяне против филистимлян. И было очень интересно, второй текст. «И выстрелились филистимляне против израильтян, и произошла битва». Как вы думаете, какой результат этой битвы должен быть, если Самуил пригласил израильтян на битву? Конечно, израильтяне должны были выиграть. Но пошло не так, как думает человек. Пошло совершенно не так. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. Серьезное сражение. Большое количество погибших. Израильтяне, которых Самуил побудил выступить против филистимлян, они выступили, но терпят поражение. Скажите, было ли такое в истории Израиля, когда они выступали, терпели поражение? Было такое? Давайте вспомним хотя бы один пример. Где было такое, что они выступили, шли по воле Божией, выступили вперед и потерпели поражение? Да, Алексей? Ага. Вот одна история, да? Другая история, когда они Гай хотели взять, да? Вот в истории с Гаем здесь, если там было понятно, когда они пытались силы взять, пойти Израиль, собирался землю обетованную взять после выхода из Египта, то Бог через Моисея говорил, ну, не будет успеха вам. Да, Бог не призывал их. Здесь они вроде бы идут, берут этот Гай, дальше следующая история, и терпят поражение. Помните реакция израильтян, какая была? Они стали молиться, вопрошать у Бога, что произошло, по какой причине мы оказались вот так поражены. Почему мы терпели поражение? Здесь же реакция совершенно другая. Вы замечаете, что вот третий стих. «И пришел народ стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?» Вроде бы вопрос есть. Но этот вопрос, они ожидают ответа какого-то дальше, судя по действиям? Или это такой риторический вопрос? Он скорее в никуда. За что? А давайте-ка мы сделаем определенные действия. Какие действия? Помолимся, узнаем Божью волю, как-то посоветуемся с Ним. Нет. И они решают пойти другим путем. Они решают взять ковчег Завета Господня. Сильный аргумент. Вот если по-язычески подходить, то это очень сильный инструмент, потому что ты берешь с собой Бога. И если сегодня на уроке субботней школы мы тоже говорили, да, что битва богов, да, во время выхода из Египта, где фараон говорит, я этому богу не буду слушаться, да, у меня есть свои боги. И здесь вот битва богов. Чей бог сильнее? Израильтян или филистимлян? Кто сильнее? Иегова или Дагон? Вот в чем вопрос. И они решают таким путем израильтяне. Давай возьмем ковчег. Скажите, Бог дал им это откровение. Почему они приняли такое решение? Да, я взял ковчег, а теперь Бог, хочешь или не хочешь, ты должен быть со мной, потому что я взял с собой ковчег. Вот этих суеверий сегодня полно в нашей жизни обыденной, правда? Вы можете видеть много различных каких-то христианских, я назову так, амулетов. Когда обереги какие-то, да? Когда думают, что если вот этого какого-то там, скажем, святого я помещу в своей машине, то попаду я в аварию или нет? Нет. И не важно, что я сяду пьяный за руль и поеду, у меня есть что, что защитит. То же самое, правда же? Работает именно точно так же. А потом люди говорят, да нет, не помогает Бог. И вот здесь очень интересная история. Они берут к себе ковчег завета Господня. И они прямо себе говорят, да, за что предал нас Господь? И как бы дают себе ответ. Возьмем себе из Силама ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послали, принесли оттуда ковчег завета Господня. Когда прибыл ковчег в стан, то вы помните, какая история там дальше. Да? Филистимляне узнали, что ковчег прибыл в стан. Вообще читаешь вот эту историю, как некая ода такая, да, как будто вот здесь вот с какой-то стороны третий взгляд такой есть, да, что он смотрит на действия Самуила, на действия народа Израилева и на действия филистимлян. И вот этот стих 9, да, укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, да, как будто вот этот некто третий говорит им, укрепитесь и будьте мужественны, потому что действительно страх, посмотрите, филистимляне, они помнят историю выхода из Египта. Сколько лет прошло с этого момента? Большое количество, да? Там около 400 лет, если мне не изменяет память. Большое количество лет. Сколько прошло поколений? А они помнят. Вам легко вспомнить, что было, например, в 17 веке, какие-то события? Как вчера, да, помним? Да, они помнят. И их это ужаснуло, потому что они понимают, что если Бог пришел, этот Бог, то тут ничего не поможет. Но тем не менее, я не знаю, кто их укреплял. Вот этот стих, от чьего имени он идет? Укрепитесь и будьте мощны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении евреев. Но тем не менее, они идут на бой, и посмотрите, какой результат. Какой? Кто победил? Казалось бы, должны израильтяне, потому что они взяли ковчег завета Господня. Но побеждают опять филистимляне, и так побеждают, что они берут в плен этот ковчег завета. Интересно, что дальше они потом относятся к нему с уважением. Да, они его не разломали, хотя кажется, что ну, они победили этого Бога, можно делать все, что угодно. Но посмотрите на этот момент. Почему Бог позволяет израильтянам проиграть в этой битве? Вот скажите, не бывает такое в нашей жизни, что мы иногда говорим, вот, ну, чтобы это было во свидетельство всем, вот там неверующим, Господи, ну, вот это сделай. Вспоминаю, как однажды одна сестра просила меня, пойдем воскрешать умершую девочку. Когда я сказал, что я не получал такого повеления от Бога, а ну, как же это будет таким свидетельством? Вот так жалко эту девочку. Я думаю, ну, а других не жалко? Почему именно эту девочку, да? Ну, вот придем мы. И как бы мы, ну, с именем Господа ведь придем. Я говорю, это такой вот, ну, как гротескный случай, да, но он на самом деле был. А сколько у нас таких маленьких случаев, когда мы говорим, Господи, ну, мы с Твоим же именем идем. Господи, ну, мы во имя Твое просим. И тем самым, как бы говоря, я беру ковчег завета и иду на битву. А теперь, пожалуйста, Господи, Ты у меня в заложниках. И будь добр, делай то, чего я хочу. Я же не плохого хочу, правда? Если бы я плохого хотел, если бы я для себя что-то хотел, другое дело, но я хочу хорошего, я хочу благого. И я знаю, что то же самое спасение, это в Твоей воле. Поэтому я хочу же для спасения других людей. Пожалуйста, вперед, давай со мною. Мы как бы идем впереди Бога. Мы как бы забываем, что Бог руководит. Если мы сегодняшний урок субботней школы вспомним, история разговора Бога с Моисеем, то начало этого разговора очень интересно. Бог говорит, я иду спасать народ свой. Я увидел, я услышал, и я иду действовать. А Моисей что говорит? Я не могу. Как будто бы Бог говорит, я никуда не иду, ты пойди только один. Бог говорит, я иду. Когда Бог говорит, я иду, мы часто склонны говорить, Господи, ну как я с тобой пойду? У меня не хватает каких-то там даров, талантов, я чего-то не умею. Ну как? Ну то, что ты пойдешь, это ну, не сильно что-то много значит. Вот то, что у меня чего-то не хватает, вот это весомый аргумент. И наоборот, когда Бог не говорит, иди, то мы говорим, Господи, ну я-то иду, и я иду с Твоим именем. Поэтому, пожалуйста, будь добр, давай начинай действовать. В нашей жизни бывают такие моменты, когда мы поступаем или так, как Моисей, или так, как поступил народ израильский. Мы пытаемся где-то манипуляциями заставить Бога действовать так, как мы хотим, так, как мы считаем нужным. Но удивительно, эта история говорит нам о том, что вот так заставить Бога невозможно. Кажется, вот этот момент истории, да, скажем так, он показывает о том, что Бог сильный или слабый? Он проиграл. Бог слабый. Бог не смог защитить свой народ. Самуил повелел, обратился к слову ко всему Израилю, выступили все израильтяне, взяли с собой даже ковчег, ничего не помогло, проиграли. Но когда мы смотрим дальнейшую историю, мы видим, что спустя много лет все-таки они принесли, вернули ковчег. И причем там тоже много таких моментов, о которых можно отдельную проповедь говорить, да как они его несли. Сперва точно так же, как филистимляне, да, несли, и было поражение. Потом только они по-другому начали нести. Чего же хочет Бог? Почему он допускает, что его ковчег могут взять? Почему он допускает так, что кажется, что его имя находится в поругании? В нашей жизни бывают моменты, когда мы говорим, но мы же носим имя Божие, мы дети Божии. А бывает так, что мы вместе в поругании находимся. Мы думаем, ну как так, Господи, ну почему? Ведь я же не свою волю делаю, ведь я же не свое что-то хочу, я хочу Твое выполнить. А почему не получается так, как я хочу? Есть моменты, в которые Бог говорит, не сейчас, не ты, не время. Помните, что Давид хотел построить храм. Что Бог ему сказал? Ты не построишь. Ты не построишь. Он мог бы сопротивляться и построить. Построил бы? Ну, наверное, бы что-то построил. Но это было бы вопреки Божьей воле. Есть вещи, которые нужно понимать Божье «да» и Божье «нет». И нужно быть открытым к тому, чтобы волю Божию выполнять. Вот здесь, когда я размышляю, какой же выход должен был быть из этой ситуации? Да простой выход, самый простой выход – это покаяться. Потому что мы видим, что произошло здесь. Что когда эта битва произошла, то дети Илия погибли, и сам Илий, услышав эту весть, тоже умер. Все исполнилось. Все исполнилось. И вся эта история как бы говорит, что здесь не только Илий, дети Илия, как бы вот три человека виноваты, да, весь народ израильский. Ведь не просто так дети Илия поступали. Ведь кто-то, ну как говорится, коррупция не может быть с одной стороны, правда же? Невозможно брать взятку, если никто не дает. Так ведь? А если дают взятку, значит, и с этой стороны тоже мышление какое? Вот такое же, да, продажное. И вот здесь мы видим, что народ израильский не извлек никаких уроков. Более того, он не извлекал уроки и тогда, когда этот ковчег был в плену у филистимлян. И когда филистимляне решили его сами вернуть, они решили перенести его по обычаю филистимскому, да, на телеге, помните, там коров запрягли. Уроки не извлекаются. Я иногда думаю, в нашей жизни, дорогие друзья, ведь бывают такие вещи, что мы, как вот про те грабли говорит, да, наступил один раз на грабли, потом спрашивают, что за грабли, где еще? Ага, еще раз наступает на грабли, да? Сколько раз мы можем наступать на грабли? Наверное, бывает много. И удивляет, что время от времени мы все равно наступаем на эти грабли. Но, дорогие друзья, мне сегодня хочется, чтобы мы могли запомнить вот эту простую вещь. Бога нельзя заставить играть или, скажем, плясать под нашу дудку. Бога нельзя заставить делать то, чего я хочу. Какая бы цель благая мне ни казалась, Бога нельзя заставить. Можно просто действовать в Его воле. И если в нашей жизни будут такие моменты, когда нам будет казаться, что «Господи, ну ведь я же Твою волю выполняю, поэтому дай мне Твой успех». Подумай, может быть, есть другие цели у Бога. Может быть, то, что ты сейчас хочешь успех, или то, что ты подразумеваешь под успехом, да, он будет какой-то успех в какой-то одной битве, но сражение я проиграю. Представьте себе, если бы сейчас в этой битве народ израильский одержал бы победу, как бы они относились к Богу? Да, совершенно другое понимание, совершенно другое отношение. Будет ли трепет? Нет. Я знаю, что Богом можно манипулировать. Если я возьму что-то такое святое для Бога, дорогое, как есть такое выражение, да, держать Бога за бороду, да? Вот я смогу его держать за бороду. Он будет делать все, что я захочу. Дорогие друзья, давайте помнить, что не мы управляем Богом, а Бог управляет миром. Давайте будем помнить, что мы Его слуги. Не мы те, кто в своих молитвах, в своих желаниях указываем Богу, что нужно делать. Нет. Мы просим Его. И самое главное, чтобы мы научились каяться, если нас постигает какая-то неудача. Чтобы мы научились понимать, что Бог ведет и мою жизнь созидает. Бог ведет и меня. И хочет моего спасения. И если что-то идет не так, не нужно пенять на Бога. Бог с чем-то не справился. Нет. Просто у Бога совершенно другое отношение. Он хочет, чтобы мы по-настоящему Его любили. Посмотрите, как эта любовь явлена в Иисусе Христе. Он не пришел и не указал на то, какие мы грешны. Не указал, что нам нужно изменить или исправить. Он просто пришел и был с нами. Поддерживал, утешал, исцелял, помогал. И рассказывал, как нужно жить, выполнять волю Божию. И вот эту любовь он проявлял к нам до какого состояния? До какого момента? До самой смерти. То, на что, казалось бы, невозможно было рассчитывать. Как? Безгрешный Бог возьмет на себя грехи и умрет за каждого из нас. Здесь то же самое. Кажется, что вот он, Бог здесь на земле, и обязательно должна быть победа. Петр, который хватался за меч, и готов был воевать не потому, что он был сильный воин, а потому что на что надеялся? С ним Господь. Что может сделать? Он видел, как Бог помогал, благословлял, но в какой-то момент ученики также попытались манипулировать Иисусом Христом. Иуда, продавая Христа, тоже пытался манипулировать. К чему это приводит? Давайте будем помнить, что любовь Божия и план Божий заключен именно в том, чтобы проявлять эту любовь Божию, чтобы действовать во спасение, чтобы менять характер, не просто достигать каких-то целей, а чтобы наш характер отражал образ и подобие Божие. Давайте никогда не будем пытаться манипулировать Богом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Творец наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Мы благодарны Тебе, что Ты нами не манипулируешь, Ты свою любовь изливаешь на нас. Научи нас также не манипулировать Тобой, но любить Тебя так, как Ты любишь нас. Любить наших ближних и тоже не манипулировать ими. Благослови, Господи, чтобы наша любовь отражала Твой образ, Твое подобие, Твои принципы. Благослови использовать это все каждый день в своей жизни со своими близкими, с родными, с Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.